Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские дроны атакуют трассу Т-05-14 Доброполье-Краматорск, которая находится примерно в 40 километров от линии фронта. Об этом сообщил старший лейтенант ВСУ с позывным «Алекс». По его словам, дорога становится все более опасной. Противник уже несколько дней подряд наносит точные удары по украинской технике. Милитари сообщества «Разведка НОЭМ» также опубликовало видео, как заявляется с участка трассы Доброполье-Краматорск. Далее цитата. «Движения в сторону установки антидроновых сеток до сих пор нет». Вот так прокомментировали кадры дороги авторы. Военный же корреспондент Андрей Цаплиенко предполагает, что атаки на такое расстояние могут осуществляться с помощью дронов-маток, которые зависают на большой высоте и выпускают FPV-дроны по оптоволокну, либо же улучшенными FPV-дронами типа «Молния», которые устойчивы к РЭБу, либо же с помощью нового дрона «Тювик» с системой самонаведения дальностью более 30 километров. Так что сегодня мы поговорим, какие технологии применяют для таких дальних атак армия РФ, почему российская армия нацелилась именно на эту трассу, ну и готова ли Украина защищать свои логистические пути от российских дронов. Сегодня с нами в гостях будет Виталий Тараненко, командир взвода разведки и корректировки роты ударных БПЛА 23-й механизированной бригады, также израильский военный эксперт Давид Гендельман и Игорь Ретирович, политолог, кандидат политических наук. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе войска РФ атаковали Верхнекаменское, Григоровку и Белогоровку. Продолжили штурмовать Часов Яр, его южный фланг Белую гору, Ступочки и ближе к Бахмуту – Курдюмовку. Под атаками Торецк и окружающие его села – Петровка, Щербиновка, Озаряновка, Делиевка и Дружба. Покровск. За сутки агрессор провел 65 атак в таких точках. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова, в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 24 штурма за сутки. Атакованы Вильнополе, Ревнополь и Шевченко. Лиман-Купинск. Лиманский участок остается напряженным. 22 штурма за сутки. Твердохлебово, Копан, Киритка-Дуб, Грековка, Липовая, Торская. Направление на Карповку, Ольговку, Зеленую долину. На Купинском участке противник атаковал один раз. Возле Новой Кругляковки у Оскола.
Ну а сегодня днем войска РФ сбросили планирующую авиабомбу ФАП на 2500 килограмм на Краматорском, прошу прощения, на 250 килограмм, и два человека пострадали. Ну вот давайте посмотрим последствия.
А ось так виглядає місце прильоту російського боєприпасу, а в тому домі якраз перебував цивільний житель.
Вибух стався. Ага. Сваха була на вулиці, там, де у нас сарай, біля курей була. А я в домі була, якраз то він, як бабахнула. Все посипалось, і криша, ну, коротше, все. Я вибратися не могла з дому, а вона там, я в окно кричу, ти там, вона каже, мене завалило. Я говорю, я вибратися не могу.
Ти лежав, телевізор смотрів, як? Рухи.
Рухи, все.
Ну, все.
Это моего мужа, покойного брата,
Ирины. Как себя зараз почуваете?
Нормально, я в больнице побыл. Да и не надо мне было ездить в больницу.
Ну промыть надо, ну ты в крови был, как не надо?
Нормально.
И вот подивіться, біля місця прильоту курка жива, але видно, що, мабуть, контужена. Якраз прилетіла поряд з нею. Город знаю якраз.
Гляньте, сколько домов разбито, люди добрые. Да когда же это уже все кончится? Да поживейте ж вы нас, пенсионерам. Я, у меня как сердце больное, я мужа потеряла, он умер, переживал за это все. 62 года ушел из жизни. Представьте, ну как можно жить нам дальше? О чем нам думать? Такие пенсии маленькие, как нам выживать вообще?
Еще и бомблять.
Остановите, даже не спим. Остановите это все, Господи! Услышьте нас, Господи! Сколько же мы будем мучиться, страдать, четвертый год уже, когда обстрелами живем.
Вот сейчас к нам будет присоединяться 23-я механизированная бригада с Новопавловского фронта. Ну а пока мы пытаемся восстановить вот связь с нашим следующим гостем. Буквально перед нашим эфиром проект Deep State обновил карту. И есть продвижение у российской армии на Покровском направлении возле Малиновки, а также Новой Полтавки. Обсудим это также с военным экспертом. Ну а пока что к нам присоединяется 23-я механизированная бригада с Новопавловского фронта. Пока что подсказывают мне редакторы, что есть проблемы со связью. Надеюсь, что у нас после сюжета, который мы сейчас посмотрим, удастся все-таки восстановить ее. Ну а пока что давайте посмотрим репортаж с позиции минометчиков 68-й егерской бригады под Покровском. Привез этот репортаж Марьян Кушнир, мой коллега. Давайте посмотрим и тогда тоже будем разбираться, что происходит на этом участке.
9 травня. Це другий день так званого перемир'я. Я перебуваю зараз в Покровську, в мінометників 68-ї бригади. По звуку ви чуєте, що перемир'я немає. Серед ночі, коли ми заїжджали на дорозі, була вже спалена автівка FPV-дроном. Вона догорала.
Виключи радіо, свіжий. А, пікап. Плюс.
Російська армія обстрілює позиції ЗСУ, місто Покровськ, артилерією, касетними снарядами, мінометами, ну і, звісно, дрони. Сидимо в укритті. Зіпсувалась погода, це ще плюс для дронів, ну але хлопці кажуть, що ці останні два дні вони більш тихі у порівнянні з тим, що було до того.
Шумно, з 5 ранку, фактично не перестаючи, обстріли йдуть. Артилерія мінувати.
Не клас.
Навіть зараз бахкає.
А чи змінилося взагалі за цих два дні ситуація на фронті? Ну, тобто, чи було активніше, чи менш активно зараз? Чи відчувається, що є таке поняття, як перемир'я тут, в Покровську?
Ні, це точно ні. Так не сказав. Штурми були сьогодні, ну, по крайній мірі, на нашому напрямку. Тобто, про яке перемир'я мова йде.
Ви схильні довіряти от словам росіян про перемир'я?
Це несумістимі слова, перемир'я і росіян. Я не знаю. Вірити їм не можна.
Взагалі вірите в те, що Росія здатна піти на перемир'я?
Ну, щось не вірити це. Що вони щось відступлять чи перестануть бойові дії, закінчать бойові дії. Це не вірити це.
На війні нелегко. Ну, що фізично, що психологічно. Ну, Додому вже поїхати. Але поки це не закінчиться, в принципі. Які в нас варіанти?
Так, как обещала, к нам присоединяется 23-я механизированная бригада с Новопавловского фронта. Командир взвода разведки и корректировки роты ударных БПЛА, младший лейтенант Виталий Тараненко. Благодарю, что вышли на связь. Здравствуйте.
Да, доброго дня.
На этом направлении, на Новопавловском, Россия стабильно проводит около 20 атак. Вот мы смотрим, наблюдаем за сводкой Генштаба, ударные разведывательные дроны видим. Многие также говорят, что Россия наращивает их количество. Более того, вот на параде даже Москва демонстративно показала первый полк БПЛА, полностью копировала украинский опыт и к масштабированию беспилотных войск. Ну, давайте начнем, во-первых, с того, что происходит вот на вашем участке. Видим, что прорывается армия РФ вот дальше, на север, за Великую Новоселку, также вдоль трассы Курахово-Запорожье. Что сейчас у вас происходит там?
Ну, на данный момент много диверсионных групп, котрі пытаются зайти в населенные пункты, але мы стараемся за допомогою ударных БПЛА ликвидировать их еще на подходе. Также частіше стали мотогрупы передвигатися вночі та під вечір, але мінування дистанційне, мінуємо підходи всі, і йде підрив, тобто унеможливимо любі, так сказати, попитки їх добратися до населених пунктів.
Главный акцент вот в противодействии против таких мотоатак, это помимо минирования дистанционного, что это еще? Артиллерия и дроны, все?
Так, зачастіше мотоциклітні групи, вони більш мобільні, тому найчастіше їх можуть лише дрони-камікадзе настигнути, або сітки, колючий дріт і мінування. Лише так зупиняємо їх.
Угу. Ну и как я уже тоже начала говорить, что Россия наращивает количество вот разных дронов, и тоже на параде вот показала свой первый полк, полностью вот копирует такой украинский подход. Как это отражается на поле боя?
Ну, на данный час сильных суттєвих змін с приводу БПЛА противника мы не спостерігаємо. Пробували водночас заводити вони свої дрони-матки, котрі скидують, літаки-розвідувательні, котрі скидують FPV. Але було декілька попиток, засоби ППО їх знешкодили, і більше таких проривів не було в них.
А вот можете поподробнее рассказать, что это за дрони-матки? Это такой какой-то коптер, да, который несет вот эти FPV?
Так, це літак на, скоріш, використовує дизельне або бензинове паливо. Воно залітає більш вглуб населеного пункту, десь де більше тил, скажімо так, 20 кілометрів, і знаходить ціль, і туди спускає FPV-дрон, скидає з боєприпасом, котрий летить, і поражає, так сказати, сили СОУ.
Угу. А на как долго вот хватает топлива вот у такого типа дронов маток? Как долго он может так лететь?
Він може відслідковувати десь годину, півтори висіть і в пошуках цілі.
Это массовое явление сейчас на вашем направлении?
Поки що по нашому напрямку поодинокі лише були випадки.
Угу. А как против них можно противодействовать?
Протидіємо своїми засобами FPV, котрі баражують по небу і вишукують такі дрони-матки, також вишукують дрони-розвідувательні та збиваємо їх. Багато теж використовуємо засоби ППО, котрі виявляють їх завчасно, скажімо так, найбільш ефективні засоби.
Угу. Вот как раз тоже есть сведения, что, например, трассу Краматорск-Доброполье тоже сейчас очень активно применяют на этом участке, вот эти дроны-матки. Как вы вообще видите вот дальнейшее развитие с российскими БПЛА в украинских войсках? Как против них бороться? Что нужно развивать в этой антидронной борьбе и методах защиты военнослужащих?
Ну, ми використовуємо зараз тунелі з сітками, це більше доблизу фронту. Виставляються інженерні служби, виставляють стовби, ставлять сітки, але це одноразові засоби, в котрих при влучанні FPV треба негайно, група виїжджає та, так сказати, ремонтує цю сітку. Зачастіше боремося, це ліквідуємо самих пілотів. Це більш доцільніше, ніж виставляти тунелі. Бо тунелі по всім дорогам не розставиш.
Угу. Ну, а в общем, наскільки хорошо вот, логістичні пути на ваше направлення зараз захищені?
Скажімо так, інженерно дуже сильно захищені. Інженерна служба добре працює в нас. Тобто постійно в роботі виставляє, модернізує, придумує нові засоби. Ну і також ми ведемо патрулювання своїми дронами, котрі знешкоджують на підльоті їхні розвідувальні, щоб вони не бачили, де є ці тунелі.
Если вот сравнить силы ВСУ и российские в плане вот дроновой борьбы, кто на вашем направлении, как считаете, у кого больше преимущества сейчас?
Ну, скажем так, різниця багата. Тобто в нас більш доцільні екіпажі і використовуємо більш ефективно. Наша задача – це підготовити один кращий екіпаж, чим создавати десь 20 екіпажів, як створює це Росія. Вона створює 20 екіпажів, але вони більше одноразові. Вони не вчаться маскуватися, вони не вчаться добре пілотувати. Вони пробують брати масою, але ми ведемо пілотів, навчаємо їх більш для точних уражень, лучше маскуватися. Цим ми лідируємо.
Угу. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был командир взвода разведки и корректировки роты ударных БПЛА, младший лейтенант Виталий Троненко. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы двигаемся дальше, продолжим эту тему атак на логистику ВСУ уже с Давидом Гендельманом, израильским военным экспертом. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Видимо, что российские дроны атакуют трассу Т-05-14 Доброполье-Краматорск, которая находится примерно в 40 километрах от линии фронта. Об этом сообщил старший лейтенант ВСУ с позывным «Алекс». По его словам, дорога становится все более опасной. Противник уже несколько дней подряд наносит точные удары по украинской технике. Также и милитари-сообщество «Разведка НОЭМ» также опубликовало видео, как утверждается, с участка трассы вот этой Доброполье-Краматорск. Пишут они, что движение, правда, в сторону установки антидроновых сеток до сих пор нет. Так они прокомментировали кадры этой дороги. В чем интерес здесь армии РФ? Понятно, что это все логистика ВСУ, но почему Россия нацелилась вот именно здесь сейчас?
В принципе, если учесть, что одним из условий для наступательной операции против оборонного района Славянск-Краматорск является предварительно взятие Константиновки, то понятно, что сейчас наступление, которое сами россияне ведут с трех сторон на Константиновку, сейчас авиара от Торецкой, сейчас со стороны юго-запада от Малиновки, то в принципе все дороги, ведущие Константиновки, тоже получают большой приоритет. То есть мы в принципе видим, что Краматорск уже... Понятно, что это еще не ближайшая цель, но дороги, ведущие в Краматорск, в том числе и данная дорога, получают приоритет. На самом деле тут нет какого-то фокуса в том, что конкретно делать. Вопрос, куда перебрасывать подразделения. У россиян тоже подразделений ударных БПЛА тоже не так много. Это мы видим просто еще один признак того, что они действительно, если не в ближайшее время, то на следующем этапе ставятся на Краматорске, уже начинают усиленно обрабатывать логистику на Краматорске.
По-вашему, вот эта битва за агломерацию Краматорскую, вот Краматорск, Константиновка, Дружковка, на которую нацелены, как многие аналитики полагают, вот на летнее наступление, как считаете, началась ли эта битва вообще уже? Можно ли говорить о том, что фактически уже мы видим и наблюдаем вот это начало ее?
Начало было еще раньше. В принципе, можно было сказать еще с начала этого года. И все эти операции, как я уже сказал, Часовьяра, Торецк, с юго-запада от Малиновки после перерезания дороги Покровск-Константиновка. В принципе, и так по карте было понятно. Проблема россиян в том, что темп у них очень медленный, и даже сейчас им еще весьма далеко до Константиновки, но если говорить стратегически, то понятно, что это все замахом на Славянск, Краматорск, последний крупный оборонительный район Донецкой области.
По-вашему, какой больше интерес составляет сейчас для армии РФ или приоритет, если так лучше сказать, Покровск или все-таки Константиновка? Потому что вот это продвижение, которое мы наблюдаем возле трассы, возле Малиновки, вот как раз перед нашим эфиром проект «Дипстейт» тоже обновил свою карту, там есть очередное новое продвижение возле Малиновки и Новой Полтавки. По-вашему, что приоритетнее сейчас для армии РФ, Константиновка или все-таки Покровск?
Сейчас основные вопросы есть, потому что на том направлении рано или поздно придется определяться, либо на запад заворачивать вокруг Покровска-Мирнограда, либо дальше на северо-восток Константиновку. Сейчас это вопрос, не факт. Российское командование уже само приняло решение, поэтому со стороны гадать сложно. Проблема, разумеется, в том, что и на то, и на другое россиян не хватит ресурсов, поэтому придется выбрать. Многое может зависеть от успехов на том или ином направлении. Как я уже сказал, наступление на Константиновку ведется одновременно с нескольких направлений. Если где-то будет успех, то это может подвинуть россиян к тому, что, возможно, стоит усилить движение в том направлении. В принципе, по науке, скажем так, надо усиливать более удачное направление, развивать успех и так далее. Проблема, разумеется, в том, что там все идет очень медленно. Короче, я бы сказал, что на данный момент, возможно, еще само российское командование не решило, куда ему оттуда стоит бросить больше сил, либо на Константиновку, либо на запад в обход Покровска.
А насколько критично также еще вот одно направление, давление с севера, со стороны Лиманского участка фронта на тоже Славянск и на Краматорскую агломерацию, но только с севера? Как здесь оцениваете риски?
В идеале россияне, разумеется, хотели бы обеспечить и этот северный фланг для наступления на Славянск-Краматорск, но пока мы не видим там таких больших успехов. То есть мы видим постоянно попытки продавить, но именно продвижение как таковое там незначительное. Но чисто в оперативном плане, если бы им была возможность выделить достаточно сил, возможно, еще они еще наскребут какие-то резервы. В идеале они бы хотели усилить это, несомненно. Весь вопрос, хватит ли им сил одновременно развивать наступление из севера с Лиманского направления и с юга от Константина.
Угу. Случилась также вот одна новость. Один из офицеров 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», командир 1-го мехбата Александр Шершин, подал рапорт на увольнение из-за, как он сказал, не совсем умных задач. Напомню, что «Магура» стоял очень долгое время на Курском направлении. Об этом он сообщил на своей страничке в Фейсбуке. Пишет он, что более бессмысленных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но бессмысленная потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как провалом, не приводит к ни к чему. Также в Генштабе отреагировали на эту ситуацию, сказали, что проанализируют проблему. Волонтер Сергей Стерненко добавил, что также он поговорил с другими бойцами на этом участке и может подтвердить, что
управление войсками там неадекватное, за неоправданные потери, как всегда, никто ответственности не несет. Как считаете, о каких задачах, не совсем умных, как говорит Александр Шершин, может быть речь, в чем проблема вот этого командования на Курском направлении, о котором говорят тот же Стерненко и вот, как оказалось, и один из офицеров 47-й отдельной механизированной бригады?
Понятно, в принципе, что в первую очередь речь идет о действиях в районе Теткина, постоянные атаки с тем, чтобы удержать хотя бы минимальный плацдарм на российской территории. Понятно, что причины тут в первую очередь политические, не чисто военные, для того, чтобы усилить свою переговорную позицию, и вообще, чтобы оказать, что хоть какая-то часть российской территории удерживается. Комбат имеет в виду именно эти бесплодные попытки лобовых атак, в которых теряется много личного состава. Проблема в том, что, как обычно бывает в таких случаях, где один осмеливается сказать, 10 молчат. Поэтому, возможно, проблемы там более широкие, просто не все находят в себе смелость это сказать. Но на самом деле всем понятно, что если бы не было каких-то действительно критических проблем, то такой человек не выступил бы с таким громким демаршем, не подал бы в отставку. Он воюет с 22 года, дошел от командира взвода до комбата. Это нам только показывает, что проблема действительно серьезная.
А как что можно делать в таких ситуациях? Вот высказывают недовольство, что есть проблемы с командованием. Что здесь можно предпринять? Какие шаги для того, чтобы как-то решить вот подобные проблемы?
Если приказы действительно неразумные, то разумным средством было бы не отдавать такие приказы. Но, как я уже сказал, главная причина вообще для ведения боевых действий таким способом конкретно на этом участке, в первую очередь, политическая, потому что в чисто военном плане не обязательно проводить такие наскоки, лишь бы удержать хотя бы километр на российской территории. Поэтому здесь все зависит от верховного командования. Ну, пока Генштаб заявил, что создает рабочую группу, но, в принципе, как все знают, если бюрократическая машина хочет что-то спустить на тормозах, она создает комиссию. Ну, посмотрим, что будет в данном случае. Возможно, это оглашение таких фактов, возможно, тут и там все-таки обстановка лучше.
У нас остается пару минут, но хочу спросить еще о одном участке, тоже в Курской области. Похоже, что ВСУ продолжает атаки поселка Теткино Курской области. И на этот раз, как появилось видео, через границу пытались ВСУ пробраться группами БМП «Брэдли», которые подбили беспилотником. Ну, надо понимать, что мы все материалы оттуда получаем из российских преимущественно каналов. Так что там сколько техники, пехоты и пехоты прошло, неизвестно пока что. А как считаете, вот какую роль сейчас этот участок играет? Оттянул ли он на себя какие-то российские силы?
Как я уже сказал, на данный момент все попытки ВСУ удержать за собой хотя бы минимальный плацдарм в Курской области атаками тут и там, возможно, попытаться его расширить. В первую очередь это имеет политическую подоплеку, чтобы оставить за собой хоть на какое-то время еще часть российской территории, как в переговорном плане, так и в пропагандистском и в другом. Вероятно, именно об этом и говорит комбат 1-47 бригады, именно про такие действия.
Угу. Ну а есть ли смысл продолжать вот подобные действия на этом участке, по-вашему?
Как я уже сказал, это политическая составляющая. В чисто военном плане не обязательно это делать. Можно занять оборону по более удобным рубежам, но, в принципе, любая война – дело, в первую очередь, политическое, потом уже военное. Сейчас мы просто видим очередной пример.
Вот сейчас мы будем ожидать, что к нам подключится политолог, обсудим мы также и международные события, а именно переговоры в Стамбуле, но хочется услышать и ваше мнение, ваши впечатления о том, что произошло вот в эти дни в Стамбуле между российской и украинской делегацией. Как считаете, приблизилась ли Украина к миру или же наоборот?
Само то, что уже начались переговоры, возможно, это означает изменение подхода украинского политического руководства вообще к самому принципиальному вопросу, стоит вести переговоры или нет. На практическом уровне пока, кроме обмена пленными 1000 на 1000, пока ни о чем не договорились. То есть пока начался долгий процесс, который неизвестно скоро длится, обмен на мнениями. Сейчас обе стороны, как договорились, должны будут через некоторое время представить друг другу свои конкретные условия для прекращения огня. Короче, это все долгая история, но принципиальные изменения в том, что Украина согласилась на прямые переговоры. Сколько они займут и будет ли у них какой-то результат, либо они опять закончатся ничем, как в 22-м году, это мы еще посмотрим.
У кого сейчас сильнее позиция, украинской делегации или все-таки у российской стороны?
Раз кто чего хочет достигнуть. В принципе, с того, что было опубликовано, российская сторона выдвинула максималистские требования, на которые украинская сторона на данный момент не согласна. Поэтому вопрос даже не столько в позиции, сколько в том, что при всех проблемах пока не ожидается какого-то крушения фронта. Поэтому если украинское руководство считает, что на переговорах оно уступать не намерено, конечно, как минимум до осени можно воевать, а потом оценить, взвесить обстановку еще раз. Можно ли продолжать дальше, либо придется идти на уступки. Пока, как я уже сказал, обе стороны обменялись максималистскими требованиями. Будет ли сближение позиций в следующих раундах переговоров, это мы еще пока не знаем.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Гентельман, израильский военный эксперт. Ну а к нам уже присоединяется Игорь Ритирович, политолог, кандидат политических наук. Игорь, здравствуйте.
Да, приветствую.
Пригласили мы вас пообщаться насчет того, что произошло вот в Стамбуле, обсудить эти переговоры. Ну, прежде всего, конечно, хочется узнать вот ваши впечатления вообще, что это было, приблизилась ли Украина к миру или же все-таки наоборот?
Ну, точно не наоборот, но сказать, что приблизилась к миру, тоже достаточно сложно, поскольку это был разговор, наверное, знаете, как говорится, слепого с глухим, в том плане, что российская сторона просто отказывалась в упор видеть какие-то абсолютно рациональные предложения, которые были выдвинуты Украиной. Но, с другой стороны, по крайней мере, этот разговор состоялся, если его результатом будет обмен вот этой 1000 на 1000, который сейчас обсуждается, это уже в какой-то мере можно считать успехом, поскольку Украина всегда делает ставку и на то, чтобы вернуть своих людей. Для нас это очень важно, и мы готовы ради этого идти на различные уступки в том числе. По всему остальному сейчас вообще нет смысла делать какие-то выводы. Почему? Потому что будет разговор Трампа с Путиным, потом Трампа с Зеленским. Мне кажется, он будет в какой-то мере где-то определяющий в этой ситуации. Если там придут к какому-то, ну, Трамп с Путиным придет к какому-то соглашению по поводу продолжения переговоров, тогда мы можем говорить о том, что эти переговоры опять возобновятся, и, возможно, даже они будут вестись о перемирии. Я достаточно скептически к этому настроен, в том плане, что Путин, скорее всего, будет продолжать манипулировать, продолжать тянуть время, ну, бросать какую-то кость, в том числе и Трампу, для того, чтобы это время просто выиграть.
Но... А время тянуть для чего?
Ну, смотрите, он не собирается заканчивать войну. В его реальности, у него, он считает, что у него 3 месяца как минимум летней кампании военной, возможно, даже 4, 4,5, берем сентябрь, октябрь частично, ну, до осенней распутицы, так сказать. У него как бы есть все шансы захватить, значит, как они там говорят, все 4 области Украины полностью и так далее. И он считает, что... Тогда у него условия для переговоров будут гораздо лучше, чем, например, сейчас. Ну, понятно, что далеко не факт, точнее, вообще не факт, что так будет, как он хочет, но в его реальности такая вероятность есть. Но для этого ему нужно выиграть время, потому что если он откровенно откажет, скажем, Трампу в этих переговорах, у Трампа просто не будет другого выхода, ну, чтобы как минимум продолжать поддержку Украины, а возможно, даже ее и усилить. Ну, это же будет очевидно, что Россия просто не хочет мира. Поэтому Путин будет вот стараться каким-то образом эту ситуацию затянуть, попытаться, возможно, обвинить Украину в срыве там, этих мирных переговоров. Ну, что-то такое придумать. Ну, сегодняшний разговор, он в какой-то мере будет определяющим, потому что Трамп в очередной раз поговорит. И поскольку у него была идея с 30-дневным перемирием, варианты Путина, мы как бы подумаем, они, наверное, Трампа не очень устроят. И он, в принципе, после этого должен сделать однозначный вывод, кто тянет вообще время и кто против выступает окончания войны. И это явно не Украина.
А будет ли какая-то реакция в таком случае от Дональда Трампа более резкая, если он поймет, что затягивается дальше время со стороны Российской Федерации?
Санкции, ну, хотелось бы, знаете, хотелось бы, чтобы она была, тем более у него есть инструменты все для этого. Более того, я скажу такую вещь, что ему даже не надо с завтрашнего дня вводить какие-то дополнительные санкции. Ему достаточно сказать, что через месяц, например, он в такой-то день, в такое-то время введет вот такие-то, такие-то драконовские санкции, и просто этот месяц даже ожидания этих санкций нанесет колоссальный удар по Российской Федерации. Это надо понимать, и, в принципе, этот инструмент как бы у него есть, он никуда не делся. Вопрос политической воли. Будет ли у него политическая воля для того, чтобы этот инструмент использовать на практике. Тем более у него точно, точно в этом плане будет поддержка, причем двухпартийная поддержка, что в Палате представителей, что в Сенате, и каких-то проблем с Конгрессом у него в целом в этих вопросах не будет. Главное, чтобы он сам на это решился и, собственно, ну, попытался это как бы использовать на практике. Мне кажется, если бы он с этого начал, а потом бы постепенно, например, бы опускал этот градус, Россия уже давным-давно бы как зайчик сидела за столом переговоров и, в принципе, обсуждала реально вопросы окончания войны. Ну, Трамп решил идти другим путем, и пока этот путь не дает того результата, на который он рассчитывал.
У нас буквально несколько минут остается, но хочется успеть еще вас спросить о наших соседей. В Румынии подсчитали 100% голосов на выборах. Станет следующим президентом проевропейский кандидат Никуш Ордан. Пророссийский же лидер партии Джорджа Симеон признал поражение на выборах. Что это значит для Украины?
Ну, для Украины это, ну, в Румынии это хороший результат, поскольку это абсолютно проевропейский политик, политик проукраинский. Понятно, что в случае победы Симеона мы имели бы, наверное, большие проблемы, и рядом с Орбаном и Фицо появился бы еще один такой, знаете, скептически настроенный по отношению лидер европейской страны. А так Румыния, я уверен, более чем останется союзником Украины, партнером Украины. Румыния очень важна с точки зрения логистического такого хаба, как для экономических взаимоотношений, так и в качестве поставок в Украину, в том числе вооружений, из тех стран, которые нашу страну поддерживают. Ну и знаете, мне кажется, это еще очень важно и очень круто, собственно говоря, для Европейского Союза в целом. Почему? Потому что вот Румыния остановила вот в некоторой мере, вот сначала Германия, теперь Румыния, остановили вот этот очень опасный тренд на праворадикальный популизм, который был вообще в европейских странах, и показало, что демократия может себя защищать, и демократия остается, ну, достаточно эффективным таким способом правления, несмотря на все упреки, которые там в сторону демократии выдвигают различные популистические силы.
Буквально минутка у нас остается, но если удастся в двух словах также вас и спросить о результатах президентских выборов в Польше. Выходит там во второй тур господин Ташковский и также Навроцкий. Что считаете, что здесь, какие прогнозы?
Ну, опять-таки, смотрите, у них очень там небольшое различие, скажем так, в процентах. И тут момент такой, что с одной стороны, оба политика, они однозначно настроены касательно России. Это плюс. Но с другой стороны, один из кандидатов, который отстал на 2% от победителя первого тура, он более скептически настроен по отношению к Украине. Но я уверен, что, к сожалению, до 1 июня, когда будет второй тур, украинский фактор будут использовать в кампании, будут им манипулировать, и нам тут надо приготовиться к достаточно неприятным каким-то заявлениям. Но будем надеяться, что в результате все равно победит президент, который будет видеть Украину в Европе, и позиция Польши, она во многом зависит, кстати, не от должности президента, а в первую очередь от должности премьер-министра и парламента, она останется нерушимой в плане поддержки нашей страны.
Игорь, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Игорь Ритерович, политолог, кандидат политических наук. Спасибо, что нашли время пообщаться. На этом же наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Напоминаю вам подписываться, как всегда, на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, там вы найдете все главные новости. Также пишите нам по номеру +380 95 151 95 05. Там вы можете предлагать темы для эфиров, а также темы для сюжетов, которые подготовят наши журналисты. Напоминаю только, что писать стоит нам, если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также напоминаю, что у нас есть сообщество и в других социальных сетях, например, в ТикТоке. А еще напомню, что каждую пятницу у нас проходят там эфиры. Там мы пытаемся общаться с жителями оккупации, так что обязательно присоединяйтесь. Там вы тоже можете рассказать какую-то тему и поднять вопрос, который вас интересует. Я же на этом с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся завтра. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».